Время 17:07, в эфире программа «Время свободы». Концерн «Газпром» обеспокоен заявлениями Киева о снижении вдвое объема закупаемого в России природного газа. Франция требует расследования обстоятельств гибели французского журналиста во время демонстрации в Сирии. Исполнилось 2 года со дня катастрофического землетрясения на Гаити. Миллионы людей по-прежнему не имеют постоянной крыши над головой. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Украина заявила, что в нынешнем году планирует снизить почти вдвое объем закупок российского газа, что вызвало серьезное беспокойство «Газпрома». 15 января в Москве должен начаться очередной раунд российско-украинских переговоров о снижении цен на поставляемый из России газ. Эти переговоры были прерваны в конце прошлого года. При этом Кремль по-прежнему требует от Киева передачи под российский контроль украинской газотранспортной системы в качестве главного предварительного условия для обсуждения возможных собственных услуг. Уступок. Тему продолжает Александр Гостев.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил, что Киев на переговорах в Москве 15 января будет настаивать на сокращении импорта российского газа до уровня в 27 миллиардов кубометров по сравнению с 40 миллиардами, полученными украинской стороной в прошлом 2011 году. По словам Бойко, экономике Украины не требуется импортного газа в больших объемах. Российский газовый монополист концерн «Газпром» отреагировал на заявление украинской стороны немедленно, подчеркнув, что они вызывают заметное беспокойство. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым сказал, что, по его мнению, Киев должен был уведомить российскую сторону о таких изменениях минимум за полгода. По мнению руководства «Газпрома», снижение объемов потребления до 27 миллиардов кубометров не предусмотрено знаменитым действующим контрактом, заключенным в 2009 году тогдашним украинским премьер-министром Юлией Тимошенко. Этот документ, в частности, обязывает Украину в 2012 году заплатить, по меньшей мере, за 33 миллиарда кубометров российского газа, вне зависимости от фактического потребления. Украина начала сложный процесс переговоров с Россией по изменению условий газового контракта в 2010 году, сразу после того, как президентом стал Виктор Янукович. По его мнению, стоимость импортируемого из России газа не должна быть больше $250 за 1000 кубометров.
Наш национальный интерес в снижении цены на газ до уровня европейского. То есть нам нужна цена европейская, справедливая.
Сейчас формула цены на газ, привязанная к стоимости нефти, превышает $416. Стремление российского «Газпрома» получить в обмен на ценовые скидки доступ к украинской газотранспортной системе ГТС наталкивается сегодня на соответствующий запрет на это в законодательстве Украины. Однако за несколько дней до начала переговоров в Москве 15 января стало известно, что Верховная Рада Украины готовится рассмотреть поправки, разрешающие сдавать ГТС в аренду. Вот что сказал об этом Виктор Янукович.
Что касается газотранспортной системы, по большому счету, конечно, мы очень хотим, чтобы был создан газотранспортный консорциум, и мы разделили ответственность за работу этой системы между Украиной, Россией и Европой. Мы ведем переговоры и о модернизации газопровода, о сохранении объемов прокачки газа и в перспективе с возможностью увеличения объемов прокачки газа, потому что мы понимаем, что при условии закрытия атомных электростанций в Европе объемы потребления газа будут расти.
До введения в строй первой ветки газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря через Украину в страны Евросоюза поступало до 80% всего российского газа. В Киеве опасаются существенного сокращения объемов прокачки топлива после строительства «Газпромом» «Южного потока» по дну Черного моря в болгарский порт Варна, что сделает ГТС Украины нерентабельной, говорит депутат Рады от правящей украинской партии регионов Василий Киселев.
Трехсторонний консорциум, я так предполагал бы, 40% акций стоимости ГТС за Украиной, 30% за Россией и 30% за Европой. И это было бы нормально, если мы не отдадим концессию либо консорциум, либо любым путем другим не задействуем нашу ГТС, то она превратится через несколько лет в груду металлолома.
Киев изначально оценивает стоимость газотранспортной системы Украины, второй в Европе, одной из крупнейших в мире, в 20 миллиардов долларов. Однако, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в 2012 году ГТС Украины может сильно подешеветь. При этом украинская оппозиция постоянно заявляет, что создание любого консорциума будет де-факто означать, что Москва получит над ГТС полный контроль, и что об участии европейцев говорится для отвода глаз. Многие эксперты считают, что Украина пока не собирается выполнять никакие требования России, заинтересованы, кроме ГТС, и в других украинских активах. О газовом противостоянии России и Украины и других экономических спорах я побеседовал с независимым аналитиком-экономистом Александром Разуваевым. Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что 2012 год станет определяющим для разрешения многолетнего газового конфликта между Москвой и Киевом. То есть что, Киев больше не ждет российского газа? Откуда такая решимость и откуда еще Украина может получать газ в таких объемах?
Скорее всего, Украина надеется, что Россия пойдет на компромисс. Они, в принципе, и раньше говорили, что они постараются максимально снизить собственное потребление, постараются переориентироваться на альтернативную энергию. Конечно, ситуация зависимости Украины от российского газа нерешаема в принципе. Другое дело, что за счет добычи сланца в мире цена на нефть и, соответственно, на газ, ну и как производная на электроэнергию, упадет достаточно сильно. Украинская цена на газ, как и другие экспортные поставки «Газпрома» в Европу, привязаны к ценам на нефть. И, соответственно, считается, что цена на нефть упадет до 25-30 долларов за баррель. Ну и, соответственно, можно будет ожидать и такого же падения цен на газ. Но все равно это там лет через 5-7. И, мягко сказать, не все согласны, что это будет.
Чем объясняются в таком случае вот непоколебимые надежды российской стороны в этом споре, что Украина уступит и что Москва получит доступ к управлению украинской газотранспортной системой?
Это перспектива Южного потока, раз, и плюс скорое вступление в строй второй ветки Северного потока. Ну и плюс, конечно, Россия никогда не согласится на оценку газотранспортной системы Украины в 20 миллиардов долларов. В нынешних реалиях весь «Газпром» стоит чуть больше 100. Ясно, что украинская труба – это не 1/5 «Газпрома».
Конфликты в экономической сфере между Москвой и Киевом не ограничиваются ведь одним газом. Например, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сегодня заявил, что качество украинского сыра заметно ухудшилось за последний квартал 2011 года. Это, конечно, мелкий выпад, но интересный. А насколько велик объем сегмента продовольственных товаров в общем взаимном обороте между Москвой и Киевом?
В принципе, вот если мы берем сыр, то это не такой маленький сегмент. Только за последние 10 месяцев ориентировочный объем поставок составил 55 500 тонн. По российской классификации это, конечно, будет не сыр, а сырный продукт. Несколько дней назад были заявления господина Онищенко по поводу импорта вообще сельскохозяйственной продукции из Украины. Как для Беларуси, так и для Украины поставки в Россию, они достаточно критичны. Я на самом деле не думаю, что это как-то связано там с газом. Эта проблема есть, смотря как ее решать.
Это было мнение независимого московского аналитика Александра Разуваева. Напомню, 15 января в Москве должен начаться очередной раунд российско-украинских переговоров о снижении цен на поставляемый из России на Украину газ. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции, включая вброс бюллетеней. Об этом говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Число жертв взрыва газовых баллонов и пожара, произошедших в понедельник в московском ресторане «Эль Питоре», возросло до 3. В Кизляре в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в частном медицинском центре ранены 2 мужчин. Следствие смягчило обвинение чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Сообщается, что вместо статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, спортсмен инкриминирует причинение смерти по неосторожности. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнала «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в выпуске интервью с Олегом Осетинским, представление книги «Историки России. Иконография. Рассказ о новых пьесах, представленных на фестивале «Сибирская рампа». Будут и другие темы. Итак, «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас к международным новостям. Лига арабских государств отложила отправку в Сирию новых наблюдателей из-за трудностей, с которыми сталкивается их миссия по контролю над выполнением плана по мирному урегулированию противостояния между сирийскими властями и оппозицией. Раздаются призывы остановить миссию. Между тем, Франция требует расследовать обстоятельства гибели журналиста Жиля Жакье, убитого в среду в сирийском городе Хомс, рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Лига арабских государств приостановила отправку наблюдателей в Сирию после нападения на сотрудников миссии в городе Латакия, в результате которого пострадали 11 иностранных представителей. Лига возложила ответственность за нападение на участников протестов, но подчеркнула, что власти должны были обеспечить защиту наблюдателей. Один из наблюдателей покинул миссию, назвав ее фарсом. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Анвар Малек сказал, что увидел в Сирии гуманитарную катастрофу и заявил, что наблюдатели обманывают, чтобы не дать Лиге арабских государств принять меры против сирийского режима. Представитель Лиги в Каире опроверг эти утверждения, заявив, что Малек не покидал в Сирии гостиницу, однако другой наблюдатель в интервью агентству Рейтер поддержал выводы Малека. Наблюдатель пожелал остаться неназванным и сообщил агентству в телефонном разговоре, что в пятницу также собирается покинуть Сирию. Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch призвала Лигу арабских государств рассмотреть вопрос, продолжать ли наблюдательную миссию, которая, по мнению правозащитников, не смогла заставить власти Сирии выполнять мирное соглашение. Премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим Аль-Тани, выступая после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Хиллари Клинтон, высказал сомнения в эффективности миссии. Клинтон, в свою очередь, подвергла критике недавние выступления президента Сирии Башара Асада, вновь обвинившего в происходящем в стране внешние силы.
Вместо того, чтобы взять ответственность на себя, президент Асад в своей циничной речи только и искал отговорки, обвиняя другие государства в заговоре столь широком, что он включает в себя сирийскую оппозицию, международное сообщество, все мировые СМИ, саму Лигу арабских государств. Для премьер-министра и для меня совершенно ясно, то, что наблюдательная миссия не может длиться неопределенно долго. Мы не можем позволить президенту Асаду и его режиму действовать безнаказанно. Сирия заслужила мирный переход власти.
По данным сирийской оппозиции, в среду в стране были убиты 24 человека. Среди них французский тележурналист Жиль Жакье. Он и еще по меньшей мере 7 человек погибли при обстреле в городе Хомс во время поездки, организованной властями. Как рассказывают очевидцы, несколько мин или гранат разорвались рядом с группой иностранных журналистов. Власти Сирии обвинили в нападении, цитата, «вооруженных террористов». По сообщению агентства France Press, активисты оппозиции в Хомсе утверждают, что за обстрелом стоят власти. Франция, Европейский Союз и организация «Репортеры без границ» призвали власти Сирии провести расследование гибели Жакье. Президент «Репортеров без границ» Доминик Жорбо заявил:
«Мы знаем об имеющемся риске, но журналисты должны быть там. Это их долг — сообщать о том, что происходит. Жиль Жакье был отличным журналистом, он прекрасно работал во время революции в Тунисе. Он знал, что ехать в такие места небезопасно, туда не ездят в качестве туристов. К несчастью, произошел трагический инцидент. Мы хотели бы знать все подробности».
По данным ООН, в Сирии за 10 месяцев массовых антиправительственных выступлений погибли более 5000 человек. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». 12 января 2010 года на острове Гаити или Испаньоле в Карибском регионе произошло одно из самых катастрофических в истории Гаити землетрясений. Эпицентр находился в 20 километрах к юго-западу от столицы Порт-о-Пренса. После основного толчка магнитудой 7 было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 с магнитудой более 5. По официальным данным, число погибших превысило 220 тысяч человек, получивших ранения более 310 тысяч. Республика Гаити – беднейшее государство западного полушария, одно из самых бедных и экономически неразвитых в мире. В спасательных и восстановительных работах участвовали почти все страны, в первую очередь США и Франция. Помощь Гаити – крупнейший международный проект французского Красного Креста. О том, что было сделано за прошедшие два года, наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Полмиллиона гаитян живут сегодня в палаточных лагерях. Половина из них – жертвы землетрясения, которое обрушилось на остров 12 января 2010 года. Остальные жили в палатках в трущобах Порт-о-Пренса еще до стихийного бедствия. На то, чтобы расселить всех этих людей, уйдут многие годы. Гаити – одно из беднейших государств мира. Тяжелая экономическая ситуация серьезно замедляет работу гуманитарных организаций, объясняет в интервью «Радио Свобода» директор отдела международных операций французского Красного Креста Антуан Пене.
Оказывая помощь пострадавшим во время землетрясения, мы постоянно сталкиваемся с нехваткой практически всего. Причем эта нехватка существовала в этой стране еще до землетрясения. Ситуация на Гаити не похожа на ситуацию, например, в странах, пострадавших от цунами. Или после землетрясения в Турции, или после землетрясения в Иране, в городе Баме, или в Алжире. Во всех этих странах, насколько сильно они не пострадали бы от стихии, функционировала государственная машина. Там можно было через 2-3, 5 лет уже поставить определенные конкретные цели. Гаити – одна из самых бедных стран мира, где еще до стихийного бедствия население испытывало нехватку практически всего. Нехватка питьевой воды, отсутствие регулярного медицинского обслуживания, проблемы с ассенизацией, теневая экономика. Сотни тысяч людей жили в трущобах.
За два года силами организации Международного движения Красного Креста на Гаити было построено 20 тысяч временных жилищ. В целом международное сообщество за два года построило на Гаити 100 тысяч временных жилищ. Временное жилище – это деревянный домик площадью 18 квадратных метров. Такие домики предназначены для проживания оставшихся без крова гаитян до тех пор, пока не будут восстановлены их дома. Правительство Гаити вместе с международными организациями разделили все пострадавшие от землетрясения строения на три категории. Красная категория – это дома, серьезно пострадавшие от землетрясения и опасные для проживания, которые предназначены под снос. Желтая категория – это дома, где требуется провести восстановительные работы. И зеленая категория – дома, которые можно восстановить сразу же. Работы по восстановлению жилых домов осложняются тем, что довольно проблематично установить владельцев пострадавших домов. Во многих случаях документы о праве собственности не уцелели во время стихийного бедствия. Почти через год после землетрясения в октябре 2010 года на остров обрушилось новое бедствие – эпидемия холеры. В ноябре эпидемия усугубилась ураганом Томас. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за год от холеры погибли около 7 тысяч гаитян. Для французского Красного Креста операция на Гаити – самая масштабная операция за пределами Франции. На острове работает 35 французов и 300 сотрудников гаитян. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Еще одна международная тема – иранский ответ на санкции и угрозы нефтяного эмбарго. В таком контексте американские наблюдатели рассматривают визит президента Ирана в союзные Тегерану, латиноамериканские страны, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
«Если мы совместно и сооружаем бомбу, то это бомба, начиненная любовью», пошутил Махмуд Ахмадинеджад во время встречи с Угачавесом в понедельник в президентском дворце в столице Венесуэлы. Чавес подхватил шутку, объявив, что Иран помогает построить в Венесуэле завод по выпуску атомных велосипедов. Шутку явно не восприняла американская пресса, которая вынесла в заголовке своих новостных сообщений информацию о том, что Ахмадинеджад отпускает остроты относительно атомной бомбы. Венесуэльский президент выразил полную поддержку права Ирана на мирное использование атомной энергии и обвинил Соединенные Штаты и Запад в агрессивном поведении. Во время короткой остановки в Никарагуа, где Ахмадинеджад присутствовал при инаугурации президента Даниэля Ортеги, он приветствовал в его лице президента-брата и провозгласил о близости двух революционных народов – Никарагуа и Ирана, которые, по словам Ахмадинеджада, идут по пути борьбы за безопасность и справедливость. В среду, во время визита в Гавану, третью из четырех латиноамериканских столиц, намеченных к посещению, президент Ирана коснулся темы гибели капитализма. «К счастью, мы видим загнивание капиталистической системы», объявил он во время встречи со студентами Гаванского университета. «Эта система оказалась в политическом, экономическом и культурном тупике». Тот факт, что латиноамериканское турне иранского президента было отмечено громкими антиамериканскими, антизападными заявлениями и отсутствием заметных коммерческих соглашений, заставляет некоторых американских наблюдателей трактовать эту поездку как пропагандистский тур, близкого к отчаянию лидера. Лидера, который политически загнан в угол разнообразными международными санкциями и теперь страшится введения Европейским Союзом эмбарго на импорт иранской нефти. Словесная солидарность со стороны считанных друзей в Латинской Америке, судя по всему, единственное, что ему удалось добиться. Комментаторы, например, отмечают, что даже венесуэльская национальная нефтяная компания, в прошлом верный партнер иранского нефтяного сектора, предпочла воздержаться от новых контрактов с Ираном, уже будучи объектом чувствительных американских санкций за прежнее сотрудничество. Вот что говорит о латиноамериканском турне иранского президента сотрудник Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер. С ним беседовал Алан Давыдов.
Стратегически очевидная задача этого визита – найти в Латинской Америке дипломатическую поддержку в условиях усиления изоляции Ирана от США, Европы, от арабского мира. Во-вторых, под действием экономических санкций Тегеран большие надежды возлагает на укрепление торговых связей с латиноамериканскими странами, прежде всего с Венесуэлой. Не исключено, что, оказавшись в очень трудной ситуации, Ахмадинеджад пытается понять, смогут ли страны, подобные Венесуэле, служить потенциальной платформой для диверсии или актов терроризма, включая даже удары по Соединенным Штатам или по дружественным им странам. Случайно ли время, выбранное Ахмадинеджадом для поездки по латиноамериканским странам? Несомненно, Ахмадинеджад ждал сигнала от Чавеса о благоприятном моменте для визита. В сентябре были слухи, что он устремится на юг после участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что ему было бы удобнее, но тогда, видимо, помешало плохое самочувствие Чавеса. А может, он решил приурочить визит к инаугурации Даниэля Ортеги, дабы подчеркнуть братство Ирана и Никарагуа на почве почти одновременно произошедших исламской и сандинистской революции 1979 года. Так или иначе, лучшего момента, чем сегодня, не придумаешь, учитывая нынешний рост напряженности вокруг санкций и угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив. Показателен и маршрут Ахмадинеджада. Он не горит желанием посетить истинно демократические страны. Хотя лидеры всех стран, которые он посещает, за исключением Кубы, были избраны, эти страны испытывают крен в сторону авторитаризма. Их режимы разделяют ненависть Ирана к Западу. Ахмадинеджад ведь не поехал в Бразилию, где он никогда не был. В его планы явно не входит посещение демократических стран, дружественных Соединенным Штатам. Может ли сближение Ирана с рядом латиноамериканских режимов представлять угрозу для Соединенных Штатов? Здесь два момента. Укрепление отношений Тегерана с латиноамериканскими столицами действительно может снизить эффективность санкций или помочь снабдить Иран ядерными материалами. И это косвенная угроза интересам Соединенных Штатов. Хотя пока непонятно, удалось ли президенту Ирана склонить своих партнеров к сотрудничеству. Что касается прямой угрозы, она маловероятна. Однако есть основания опасаться, что Иран через агентов доверенных группировок Хезболла или Хамас, собственного подразделения спецоперации Аль-Кудс в Латинской Америке, может устроить диверсии или теракты в рамках обещаемых им асимметричных действий против США. Это может произойти в случае острого кризиса, связанного с иранской ядерной программой или с инцидентом в Ормузском проливе. Сказал Рэй Уолсер, старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
С американским экспертом беседовал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. В Москве 17:30. Я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции, включая вброс бюллетеней. Об этом говорится в окончательном докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Центр избиркома России выводы наблюдателей называют политизированными. Число жертв взрыва газовых баллонов и пожара, произошедших в понедельник в московском ресторане «Иль Питоре», возросло до 3. Сегодня в столичной больнице скончался повар, у которого было обожжено 100%. 90% тела. Таким образом, по последним данным, погибли 3 человека и еще 40 получили ранения. В Кизляре в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в частном медицинском центре ранены двое мужчин. Как сообщили в управлении МЧС по Дагестану, в здании предположительно взорвались газовые баллоны. Это привело к пожару. Следствие смягчило обвинение чемпиона мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Сообщается, что вместо статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, спортсмену инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Две девочки, пропавшие в Брянске, найдены живыми и здоровыми. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, они находились в квартире своей одноклассницы. Одна из девочек предположительно боялась вернуться домой, потеряв мобильный телефон. В интернете заработал сайт Владимира Путина как кандидата в президенты России. Государственная Дума России 6-го созыва в пятницу соберется на первое заседание весенней сессии. Лига арабских государств решила не направлять более в Сирию своих наблюдателей в связи с трудностями, возникающими при мониторинге событий в этой стране. Решение Лиги принято после нападения на наблюдателей в городе Латакия в начале этой недели. Тогда пострадали 11 иностранных представителей. Франция и Европейский Союз призвали власти Сирии внести ясность в обстоятельства гибели в среду в городе Хомск французского тележурналиста Жиля Жакье. Меры жесткой экономии, вводимые по решению Европейской комиссии в государствах ЕС, приведут страны Союза к 15-летней рецессии, заявил министр промышленности Бельгии Пол Магнет. Боевики исламистской группировки Боко Харам, действующие в Нигерии, могут быть обвинены в преступлениях против человечности, заявила сегодня глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилейн. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас у нас вновь обзор публикаций в печати, однако на этот раз в печати российской. Владимир Путин перераспределил полномочия между вице-премьерами своего правительства. Владислав Сурков, как выяснила газета «Коммерсант», стал самым неполитическим заместителем главы Кабинета министров. Помимо вопросов социальной политики, модернизации проекта «ГЛОНАСС», Сурков, как выясняется, будет курировать культуру, искусство, туризм и демографическую политику Российской Федерации. Наблюдатели полагают, что нынешняя должность несопоставима с прежним уровнем влиятельности теперь уже бывшего кремлевского чиновника. Продолжение темы в обзоре российских газет, который представит моя московская коллега Мария Стройкова.
Старое распределение полномочий вице-премьеров, опубликованное 23 декабря после крупных перестановок в Госдуме, продержалось менее месяца. Вчера пресс-служба Белого дома опубликовала новое распределение, описывающее, как окончательно будут поделены полномочия ушедших в администрацию президента Сергея Иванова и Вячеслава Володина и в Госдуму Александра Жукова между оставшимися в Белом доме вице-премьерами и новыми заместителями председателя правительства Владиславом Сурковым и Антоном Войну. Предположения о том, что Владислав Сурков пока не получит в Белом доме существенной власти, подтвердились даже с избытком. Как следует из документа, бывший первый заместитель главы администрации президента в правительстве получил несколько урезанные полномочия ранее явно не перегруженного полномочиями вице-премьера Александра Жукова. Из полномочий Жукова Суркову не достались вопросы социального партнерства, то есть взаимоотношений с Российским союзом промышленников и предпринимателей и профсоюзами, вопросы миграционной политики, физкультуры и спорта. Сверх этого Владислав Сурков, ставший де-факто самым неполитическим вице-премьером в Белом доме, получил сданные Сергеем Ивановым кураторские полномочия в отношении науки и инновационной деятельности. Таким образом, основное направление деятельности Владислава Суркова теперь нацпроекты, кроме аграрного, государственная политика в социальной сфере, культура, демография, взаимодействие с конфессиями. По мнению генерального директора Совета по национальной стратегии Валерия Хомякова, Сурков может показать себя как хороший лоббист, но, будучи вице-премьером без министерства, он оказывается в более сложном положении, чем большинство вице-премьеров.
Те полномочия, которые сейчас получил Сурков, с одной стороны, да, теперь есть некая конкретика того, чем он будет заниматься, но пока не ясно, как он это будет делать. И в отличие от других некоторых наших вице-премьеров, у него есть главный недостаток, в аппаратном смысле, конечно, это то, что у него нет собственного министерства. Вот вице-премьер без министерства, это уже немножечко не дочь, вице-премьер с министерством. Потому что министерство – это огромный аппарат прежде всего. Здесь, конечно, могут возникать очень любопытные ситуации, поскольку у вице-премьера Цуркова в аппаратном распоряжении будет исключительно его секретариат и не более того. Все остальное, видимо, ему придется вести через аппарат правительства. Это уже сложно, там есть другой начальник. Здесь, конечно же, говорить о том, как Сурков, находясь на этой должности достаточно высокой, но все-таки эта должность весьма по влиянию ниже, нежели та, которую он занимал, будет вести в том числе информационную политику относительно тех направлений, которые он курирует, пока сложно предсказать, ибо нет ресурса. И надо учитывать еще другое обстоятельство. Ответственным за информационную политику в целом по стране, видимо, будет все-таки Володин. Поэтому здесь, как это все будет выстраиваться, тоже сложно себе представить. Если говорить о вот текущей ситуации, ну, наверное, в ходе избирательной кампании какие-то проекты Суркова могут быть запущены. Насколько они будут эффективны, пока я сказать, в общем-то, не берусь. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки говорить о том, что вот эти направления его, туризм, молодежная политика, серьезно его усиливать, я просто не рискнул. И то, и другое сейчас мало значимо в нашей внутренней политике. Да, он, может быть, неплохой будет лоббист для того, чтобы там продвигать интересы наших туристических компаний на Западе, в других странах, но не более чем.
Говорил политолог Валерий Хомяков. Вопреки ожиданиям, не получил всех полномочий Сергея Иванова и новый оборонный вице-премьер Дмитрий Рогозин, равно как не получил всех возможностей Вячеслава Володина и его преемник на посту главы аппарата правительства Антон Войно. Так, тема транспорта и связи передана из компетенции оборонного вице-премьера первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Он же получил в наследство от Жукова иммиграционные вопросы, не доставшиеся Суркову. Формально никак не изменены полномочия северокавказского вице-премьера Александра Хлопонина и топливного Игоря Сечина. Ничего не изменилось и в возможностях первого вице-премьера Виктора Зубкова. Впрочем, изменение правил игры в Белом доме до мартовских президентских выборов и реальной роли вице-премьеров вырисовывается из второй составляющей распределения полномочий – схемы замещения полномочий вице-премьерами друг друга на случай отсутствия. Игорь Сечин, согласно схеме, во время отсутствия Антона Войно полномочен исполнять обязанности главы аппарата правительства, равно как и наоборот. Сечин также может исполнять обязанности и отсутствующего Дмитрия Рогозина, тогда как сам Рогозин отсутствующего Сечина заменять не сможет, как и Александр Хлопонин Дмитрия Казака, хотя вопросы Хлопонина Казак решать уполномочен. Владислав Сурков взаимозаменяем с Дмитрием Казаком, но кроме него замещать не может никого. Ранее источники «Коммерсанта» в администрации президента полагали, что именно Сурков может стать дублером нового главы аппарата правительства. Мария Страйкова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 39 минут. В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас у нас рубрика «Мировая политика». Европейский суд по правам человека вынес пилотное постановление, обязав российские власти принять неотложные меры по устранению, цитата, «бесчеловечных или унижающих достоинства условий содержания заключенных в камерах следственных изоляторов». На системную проблему нарушений в России международной нормы о запрете пыток Страсбургский суд указал после вынесения решений сразу по 90 подобным жалобам. Тему продолжает московский корреспондент Радио Свобода Анастасия Кирилл.
В решении, вынесенном 10 января против России, Европейский суд сначала удовлетворил жалобы Сергея Ананьева, а также Геннадия и Гюльнары Башировых, которые длительное время содержались в СИЗО в регионах в ходе уголовных процессов в отношении них. В общей сложности заявителям присуждено около 16 тысяч евро компенсации. Но главным содержанием решения суда является пилотное постановление, говорит адвокат Геннадия Баширова из Астрахани Александр Анохин.
Муж находился под стражей. Жена первоначально была Гульнара Баширова, помещена в Астраханское СИЗО. В течение 2 недель у нее развилась туберкулез открытой формы легких. Астраханский областной суд изменил ей меру пресечения. Она была освобождена в мае 2005 года. В 2008 году они были признаны виновными и осуждены к различным срокам. Я и мои клиенты не согласились с данным решением и подали жалобу в Европейский суд. Ну и суд, с учетом всех представленных материалов, принял, я думаю, в этой ситуации единственное правильное решение. Суд установил, что в Российской Федерации отсутствует эффективное средство защиты против такого рода нарушений и вынес пилотное решение, обязывающее Российскую Федерацию создать механизмы эффективного восстановления нарушенных прав. Хотелось бы надеяться, но, опять же, с учетом неповоротливости нашей системы, пока сложно говорить о том, что будет в реальности сделано.
В пилотном постановлении Европейский суд потребовал от российских властей в течение полугода предпринять немедленные меры по прекращению бесчеловечного обращения в местах предварительного заключения. Практика пилотных постановлений существует с 2004 года. Подробнее расскажет юрист Европейского центра по правам человека Кирилл Каратеев.
Пилотное постановление – это такой вид решения Европейского суда, в котором суд определяет системную проблему, которая лежит в основе большого количества жалоб в него поступающих. Действительно, эта практика не частая. Это всего второе пилотное решение против России, но эта практика все более и более распространяющаяся. Уже очень много стран ощутили на себе, что такое неисполнение решения Европейского суда, приводящее к большому количеству жалоб. По окончании текста решения в приложении суд приводит около 90 дел, в которых он установил нарушение запрета бесчеловечного обращения и за неудовлетворительных условий содержания под стражей. Это вопрос не только в Ходорковском. Там десятки совершенно разных фамилий: Гусев, Кривоносов, Карабогатых. Очень часто суд несколько раз должен был высказываться по условиям содержания в одном и том же СИЗО. Будто Бутырка, Кресты. У Страсбурга, как известно, нет танков и боевых самолетов и даже права снятия денег с счетов государства. Но мы не должны презюмировать, что правительство не будет его исполнять. То же решение по делу Бурдова было исполнено с большой задержкой, но было.
После смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году в Матросской тишине в СИЗО начались медленные изменения к лучшему, полагает глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерий Борщев.
Действительно, Федеральная служба исполнения наказаний, есть люди, которые желают реформ и даже разрабатывают реформы и в ОФСИН, и Министерстве юстиции, и приглашают правозащитников для обсуждения этих реформ, и кое-что уже делается. Даже вот если вспомнить дело Магнитского, то в Бутырке произошли большие изменения. Те камеры, о которых мы писали, что они пыточные, они признаны непригодными для содержания и разрушены. Да, действительно, тюрьмы наши часто бывают переполнены СИЗО, и здесь правильное предложение Европейского суда по правам человека: руководство СИЗО должно отказывать в помещении СИЗО, если оно переполнено. Недопустимо нарушать те нормы, которые существуют. У нас, кстати, норма заниженная, 4 метра на человека, в то время как в Европе 7 метров. Я думаю, что нам пора переходить на европейскую норму, и в камерах на человека должно быть не менее 7 метров.
Европейский суд призвал Россию найти комплексное решение проблемы переполненности следственных изоляторов, обратив внимание на чрезмерное использование содержания под стражей до суда. Если Россия не обжалует это решение, оно вступит в силу через 3 месяца. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции, говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Число жертв взрыва газовых баллонов и пожара, произошедших в понедельник в московском ресторане, возросло до 3. Следствие смягчило обвинение чемпиона мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Вместо статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и повлекшем смерть, спортсмену инкриминируют теперь причинение смерти по неосторожности. Две девочки, пропавшие накануне в Брянске, найдены живыми и здоровыми. Государственная Дума России 6-го созыва в пятницу соберется на первое заседание весенней сессии. Франция и Европейский Союз призывают власти Сирии внести ясность в обстоятельства гибели в среду в городе Хомс французского тележурналиста Жиля Жакье.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем нашу программу. Петербургские драматурги вместе с коллегами из Сибири готовят новый сборник пьес для театра. Этот сборник должен подвести итоги театрального фестиваля «Сибирская рампа». С драматургом Андреем Зимчуком беседует петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Начало года – традиционное время для того, чтобы строить планы на будущее, а любой план на будущее – это в большой степени подведение итогов прошлого, в частности, итогов прошлого года. Вот и план нового драматургического сборника, который выйдет не раньше середины нового года, целиком основан на достижениях фестивальной жизни года минувшего. И это радует, поскольку всякий фестиваль раскрывается всего на несколько дней, как некий цветок, и безвозвратно увядает со всеми своими радостями и огорчениями, находками и прорывами. И так хочется остановить мгновение. Но как? А вот как, говорит драматург Андрей Зинчук.
Если получится то, что мы задумали, будет очень неплохой сборник. Если не будет денег на полиграфическое издание, всегда это очень сложно, то я его выпущу просто на своем сайте. Ну, пускай там будет 5-6 пьес для начала. Понимаете как? Ведь драматург по-настоящему начинает писать только тогда, когда он видит свой материал на сцене. Поэтому если вот мы найдем какие-то пьесы, если мы договоримся с театрами, что к этому фестивалю эти пьесы поставят, значит, те люди, которые увидят свои работы, уверяю вас, они будут писать как из пулемета.
Это как сейчас же какое-то искусственное дыхание вы делаете, драматургии, лежащие в обмороке.
Мы никого не оживляем. Мы хотим увлечь. Это другое. Мы хотим привлечь других людей в этот цех.
А вот зачем этот сборник?
Представляете, на этом фестивале были пьесы там, 60-х каких-то годов. Когда я спрашивал, а почему вы взяли эту пьесу, вы знаете, вот мы ничего не можем найти. На самом деле такая проблема, она уже притча во языцах. Да? Сейчас очень мало драматургического материала. Для того, чтобы нормально развиваться, нужна современная пьеса. И мы каким-то образом пытаемся вот восстановить эти пробелы. И здесь, и в ТВ, потому что в ТВ та же самая проблема. Ну вот нашли одного автора, оказывается, там есть еще ребята. Если получится все в этом году, то, наверное, будем заниматься уже с аудиторией там 5-6 человек, прозаиков тувинских, которые мы пытаемся склонить к драматургии, постараться объяснить законы. Они очень хотят.
Андрей, ну, наверное, надо вернуться к истокам будущего сборника, прояснить, на основе каких двух фестивалей он задуман. Я так понимаю, что один был на Байкале, а другой в ТВ.
Меня нашла девушка из ТВ, она режиссер, Марина Идам. Заинтересовалась нашими петербургскими проектами. Она узнала о том, что есть мастерская драматургов при СТД, есть проект «Современная петербургская драматургия», и больше всего ее заинтересовал проект «Лаборатория театра кукол» Театральной академии. Мы с ней списались, и через какое-то время они нас пригласили в ТУ. В ТВ есть только один профессиональный театр. Театриков таких непрофессиональных очень много. Кужун – это район по-тувински. Вот из Кужунов приехали представители вот этих театров, и мы с ними занимались. Вот это, наверное, был мастер-класс. И в конце, значит, нашей поездки мы посмотрели несколько работ. Договорились о дальнейшем совместном творчестве.
Ну, а вторая ваша поездка года с прицелом в будущее – это Байкал.
Вторая поездка тоже очень неожиданная. Я получил приглашение на фестиваль любительских театров на острове Ольхон. Он называется «Сибирская рампа». Первое, что, конечно, бросило в глаза – это численность. 450-500 человек, участников. Вот это огромное театральное товарищество. Видно, что люди чем-то спаяны вместе, да, они в костюмах,
там в Гриме и так далее, идет через рыбачий байкальский поселок. Ну, зрелище феноменальное. Очень много, там 35, что ли, где-то театров, да, и вот мы оказались вместе на таком, пригорок такой, наверное, на берегу Байкала. Феноменальной красоты берег. Было 4 человека педагогов и 3 члена жюри. Работа шла по двум направлениям. Ну, там четко все было, да, вот были мастер-классы и были просмотры спектаклей. А в перерыве мы куда-то там на берег ездили. Что меня больше всего, конечно, поразило? Меня поразили ребята-сибиряки. Их настрой, их желание учиться, желание что-то узнать. Вот как они слушали, как они никогда никуда не опаздывали. Там было много людей, которые приехали сами. Им никто не оплачивал дорогу. Жили в палатках. Я занимался, у меня была небольшая группа, драматурги, прозаики, журналисты и преподаватели были. В этом смысле я приехал туда очень вовремя, потому что первый раз они пригласили драматурга. Туда довольно часто ездили режиссеры, но я могу сказать, что я там 2 или 3 спектакля видел феноменальных. Спектакли были на открытом воздухе. Ну, молоденькие девочки, там, ну, сколько там, 15-16, может быть, лет. Играли Островского с голыми плечиками, и вот перерывы их отпаивали там чаем, кофе, но они под дождь выходили в таких костюмах. Ветер, холод, ничего не мешало, в темноте зажигались фонари, все это очень интересно было. Бегали собаки, кошки, могла корова где-то рядом замычать, потому что это все происходило в деревне рыбацкой. И я приехал в каком-то смысле окрыленным оттуда, потому что я понял, что, знаете, не всегда все получается, что ты хочешь, но вот ради таких дел как-то хочется что-то делать.
Напомню, что это был драматург Андрей Зинчук, с ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Московское время 17:52. Сегодня в интернете появился предвыборный сайт кандидата в президенты России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря нынешнего главы российского правительства Дмитрия Пескова, на создание сайта было потрачено чуть более 1 000 000 рублей из избирательного фонда кандидата. Результат, цитата, чрезвычайно современный, добротный, логичный и надежный интернет-ресурс. Есть на сайте раздел «Предложения избирателей», в котором уже появились несколько призывов к Путину снять свою кандидатуру с выборов. Оценить предвыборный сайт премьер-министра России мой коллега Марк Крутов попросил обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева.
Юрий, как тематически разделен на рубрики предвыборный сайт Путина, насколько он соответствует современным представлениям о том, каким должен быть подобный ресурс?
Прежде всего, на последний вопрос. Безусловно, современным представлениям он не соответствует, он достаточно старомоден, достаточно архаичен, и в данном случае, как мне кажется, в этом его безусловный плюс для тех, кто, собственно говоря, собирается голосовать за Владимира Путина. Приходится признать, что создатели сайта, безусловно, трезво оценили способности и потребности своего электората, который, видимо, не очень часто появляется в сети, привык к предельно простому интерфейсу, не обременен обширными мультимедиа-разделами, не объединены какой-то более-менее развернутой системой навигации. Все те разделы, которые должны быть в предвыборном сайте, программа, биография, опыт, интересы, события, центр информации, народное мнение, они здесь присутствуют. Но вот в наполнении их, в принципе, много достаточно интересного.
Например?
Если мы берем раздел «Программа», то мы видим портрет Владимира Путина, крайне размытое белое пятно на фоне. В этом крайне бледном белом пятне мы можем увидеть контуры белого медведя, символа партии «Единая Россия». Мы можем задаться также вопросом после этого, а почему партия, которая выдвинула Владимира Путина, собственно говоря, кандидатом в президенты на выборы 2019 года, так представлена? Мы можем пойти дальше и выясним, что упоминается партия «Единая Россия» на этом сайте всего 2 раза. Один раз сюжет в рубрике «События», посвященный съезду «Единой России», и другой раз, когда упоминается должность в «Единой России» господина Неверова. Все иные упоминания о «Единой России» каким-то образом либо исключены, либо просто не имелись в виду.
В фотографиях, которые сопровождают заголовки к другим разделам сайта, можно увидеть и русские березки, и Путина в хоккейной каске. Вносит ли предвыборный сайт Путина какие-то новые черты, может быть, в его ставшую уже предвыборную привычным образ, или это повторение прошлых штампов, уже использовавшихся ранее?
Здесь, как мне кажется, не нужно вносить что-то нового. Создатели сайта пошли по пути «работает, не трогай». Единственное, что любопытно, почему-то рубрика «Опыт» затрагивает только премьерские годы Владимира Путина, причем годы его последнего премьерства, не 99-й год, а его опыт с 2008 по 2011 год. И довольно странно подобран таймлайн. Видимо, создатели сайта руководствовались принципом «не навреди» и, точнее, «не напомни ни об одном сколько-либо ярком событии ушедших лет». Так, допустим, 2011 год, судя по рубрике «Ключевые факты», ключевых фактов несколько. Первое. Владимир Путин принял участие в работе 5-го съезда Российского аграрного движения, встретился с представителем организации ветеранов войны, военной службы, правоохранительных органов, ознакомился с ходом уборки урожая кукурузы и поработал на комбайне. Совместное фотографирование глав правительств государств, членов Евразэс, и принял участие в 6-м съезде Всероссийского педагогического собрания. Вы знаете, фотографии ключевых фактов года на этом исчерпаны. И так по всем разделам.
Юрий, на сайте, как я заметил, предусмотрена возможность обратной связи. Как она реализована и какие, что называется, мнения из народа, из уже опубликованных, выделяются на общем фоне?
Реализована она, как обычно это случается, и существует премодерация, по крайней мере, об этом объявлено. Признаки премодерации входят также, что предложение не должно содержать, естественно, никаких противозаконных актов, естественно, запрещены оскорбления, запрещена инвективная лексика, но также предложение должно содержать некое конструктивное зерно и быть аргументированным. Что это такое в данном случае, не очень понятно, но первые часы просто замечательно совершенно. Оказалось, что предложение «не уклоняйтесь от дебатов», очень много таких предложений, и они, что характерно, соседствуют с предложением срочно разрешить ужаснейшую обстановку с детскими садами, уволить Анатолия Чубайса с роли главного, цитирую, инноватора по нанотехнологиям. И вот что интересно, где-то процентов 15, особенно в первые часы, составляли призывы к Владимиру Путину уйти в отставку. Очень много было таких предложений, но почему-то они все исчезли, но почему-то они остались в числе самых популярных. Что доказывает, что, конечно, модераторы на сайте работают, но не до конца.
Предвыборный сайт нынешнего премьер-министра России, кандидата в президенты России Владимира Путина, оценивал Юрий Васильев, обозреватель нашего интернет-сайта. С ним беседовал Марк Крутов. И эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе поговорим о новостях предвыборной президентской кампании, в том числе, кстати, и о содержании сайта Владимира Путина, который появился сегодня. Мы продолжим нашу программу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ОБСЕ оценил российские выборы крайне жестко.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Макаркин о зигзагах рейтинга Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Блог Марины Салье. Дискуссия о Владимире Путине продолжается.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».